природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, друзья. Спасибо, что вы с нами. Алексей Тимофеев, Эдгард Запашный в студии. Вопрос. Кто для вас или что такое для вас Росомаха? Подозреваю, что молодые люди ответят, что это киногерой.
Да, Логан.
Логан, да, да, да. У которого выстреливают, значит, такие специальные ножи из кулаков. А по-настоящему это очень большой, красивый и достаточно опасный хищник.
Да, и хорошо, вот что ты начал с этой аллюзией, там, фильмы и так далее. Я думаю, что если спросишь даже у школьников, там, как выглядит Росомаха, но они не ответят.
Они нарисуют вот этого Логана.
Ну, нарисуют Логана, да. Не, просто в голове, ну, то есть, там, сказать ему, ну, как он, как медведь, или там, как собака, или как кто. Нет представления, кто такая Росомаха. Очень, с одной стороны, традиционное для России животное, да, да, а с другой стороны, никто не знает, как выглядит. Все будут говорить, там, когти какие-то длинные, невероятные и так далее.
Это вторая степень популярности, когда все знают, кто ты, но не знают, как ты выглядишь.
Ну, да, да, это правда. Мы почему заговорили о Росомахе? Дело в том, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились 3 детеныша Росомахи. Это очень важное событие, потому что этот вид животных внесен в Международную Красную Книгу и крайне редко приносит потомство в неволе. И вот добилось сразу 3 щенка, даже вот тоже как кого щенка.
Ну, а мы сейчас узнаем у специалиста. Да. У нас на связи охотник, автор канала «Охотничья Одиссея» Иван Дементьев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей и Эдгард. Приветствую вас.
А вот научите нас сразу, как правильно говорить. Родились 3 детеныша Росомахи. Они кто? Щенки? Как правильно говорить?
Да, их лучше называть щенки, или даже, может быть, все-таки Росомаха относится к куньям. Наверное, ближе будет их котам относить даже.
Вот, понимаешь? 3 котенка Росомахи. Да, никогда бы не подумал. Да, ну, щенок как-то... Но рассказывайте, почему же такое традиционное, с вашей точки зрения, для России животное, вот с чего мы начали, да, остается неведомым для обывателя. Мало кто может нарисовать или рассказать, как выглядит это животное.
Ну, наверное, потому что на самом деле их не так много, их около 10 тысяч всего по России. Вот. И у них очень скрытный образ жизни. То есть их так... в дикой природе просто не встретишь. Поэтому, ну, соответственно, специалистов по ней очень мало, и как-то изучить ихнюю жизнь очень сложно.
Ну, вот вы сказали, что животное скрытое. Обозначает ли это, что это трусливое животное?
Абсолютно нет. Вот тут как бы и есть тоже некая загадка, потому что это очень бесстрашное животное, но при этом они очень умные, понимают, что с человеком лучше все-таки не сталкиваться. Вот. А бесстрашные они, в принципе, не боятся ни волков, ни рыси, ни медведей. Могут с ними бороться как за территорию, за добычу. И, ну, можно в интернете посмотреть, есть достаточно много всяких видеороликов, как они в этих противостояниях выигрывают.
Да, говорят, что даже иногда бывают схватки чуть ли не с медведями у Росомахи.
Да, 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 бывает. Угу. Медведи понимают, что Росомахи как раз такие вот достаточно серьезные противники, что они назад не повернут, и они, как правило, сами быстрее стараются отступить.
А какой образ жизни ведут Росомахи? Это стадное животное, это одиночки? Как они соединяются, я не знаю, в семье, не в семье?
Это одиночки, они соединяются в пары там буквально, не знаю, месяца, наверное, на 2, когда у них начинается брачный период. После этого брачного периода самец и самка расходятся, и они могут вести борьбу точно так же за свою территорию. Но у них нету какого-то определенного логова, то есть они ночуют в разных местах. Но у меня вот, допустим, есть съемки с Карелии, на фотоловушке мы снимали, мы примерно поняли, что наши росомахи, они, ну, держатся где-то в конкретном месте. То есть возможно, что все-таки у нее какое-то логово есть.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, 10 тысяч особей осталось. Причины столь низкой популяции? Добыча законная, незаконная? Или какие-то другие причины?
Я думаю, здесь, ну, одну не назвать. Тут, наверное, целый комплекс, начиная от браконьерства, так как шкура росомахи достаточно ценная, по крайней мере, раньше была. Вот. Вторая причина — это, наверное, конкуренция хищников. в закормовую базу. То есть у нас в России очень высокая популяция волков. Соответственно, они немножко, так сказать, отбирают еду у росомах. Соответственно, тем тяжелее выжить им.
Скажите, пожалуйста, вот охота на росомах, она запрещена?
А в некоторых регионах запрещена, в некоторых регионах нет.
Это зависит от чего? От количества животных, которые или это.
Да, в каждом регионе есть разрешительные инспекции, соответственно, они выдают разрешение, так как там ведется пересчет росомах, и, соответственно, уже из этого исходит, можно их стрелять или нет. В любом случае, высокая популяция росомахи это будет тоже плохо, потому что они все-таки тоже будут кого-то ущемлять, тоже будут сокращать численность кого-то, каких-то других животных. Росомахи, у них есть такое, наверное, нехорошее качество. Они ненасытные, они едят, их очень тяжело прокормить.
Про мех расскажите. Вот мы за кадром говорили, почему так ценится. Я поделился своими знаниями из Ютуба. Есть канал на Ютубе, я, так сказать, даже не помню его название. Вот там блогер. Дядь Толя или дядь Коля его зовут. Ему 70 лет. Он натуральный блогер. Он живет в тайге, охотился, он промысловик, охотник, прожил большую часть жизни с эвинками и рассказывает всякие штуки интересные. Вот о жизни в тайге, о поведении животных, об особенностях там промысловой охоты и так далее. И вот он рассказывал про шкуру, про шерсть росомахи, про мех росомахи, что он уникальный тем, что вот он на простом примере говорит, если писец, например, зимой попал в воду, да, и мех этот оледенел, и потом, когда вы будете отряхивать лед, то лед будет вырывать, собственно, волоски меха, а у росомахи нет, у нее какой-то вот особый мех. Действительно ли это так?
Износостойкая шкура, да, у нее очень износостойкий мех. Это, наверное, вот один как бы из главных таких ее плюсов. Вот, потому что, в принципе, если да, там возьмем медведя, он там ложится в спячку зимой, у него мех постоянно меняется. У росомахи она круглый год бегает постоянно, никаких спячек, ничего. То есть у нее очень и в самых суровых местах, это север все-таки, вода, снег, все это, соответственно, формирует, так сказать, ее мех.
Ну, а вот вы как охотник, ответьте, пожалуйста, люди охотятся на росомаху с какой целью?
Ну, раньше охотились вот из-за меха. Сейчас это намного, так сказать, уже не так актуально, потому что мех росомахи принимают не за те деньги, допустим, за которые принимали раньше. То есть он уже не такой ценный считается.
Несмотря на то, что животное достаточно редкое.
Да, да.
Угу. Но вы охотились на росомаху? Есть какие-то особенности? Начали с того, что
краснокнижные
животные, да, закончили охотой, да.
Нет, я, к сожалению, на них не охотился или к счастью, но в живой природе один раз получилось на охоте их встретить. Не охотились мы на них почему? Потому что в Карелии они в Красной книге. Uh-huh. Вот. А я территориально охочусь в основном в Карелии. Вот. А добыв лося, как-то начали выносить его. Через минут 15 приходим к туше, а на ней уже вот бегает росомаха и не боится нас. Мы шебуршим ружьем специально, чтобы он испугался, убежал, а ему все равно. Вот пока не выстрелили вверх, не напугали его, он до тех пор вообще не хотел уходить.
Угу. Ну, соответственно, это самец, да?
Да, это самец, наверное, был, да.
А кинулся бы на вас, вот если бы вы пошли в лобовую?
Вот это вопрос, который, если честно, мы не готовы были узнать, готов ли он или нет.
Да, ответ на который не хотелось бы узнать. Слушайте, раз мы вот выясняем, там, что такое росомах, как выглядит, какие-то звуки издает вот это животное?
Да. Более того, они умеют еще и переговариваться. У них в основном ночной образ жизни, и вот у меня, допустим, в жизни один раз получилось услышать их именно в живой природе, тоже с охоты возвращались ночью, и получилось так, что, скорее всего, мать переговаривалась с детенышами. Вот как раз вот в том нашем месте, где мы их снимаем на фотоловушке, вот, мать нас, видимо, запеленговала, услышала, что мы идем, и начала давать звуковые какие-то вот сигналы малышам. И малыши тоже несколько раз отвечали, но потом все они затихли. Но звуки такие, нигде, не знаю, вот так вот, чтобы где-то их поискать и услышать, такое редко найдешь.
Ну, на что похоже? Тоже на лай, на мяуканье, там, на писк, виск?
Не лай, что-то между мяуканьем и вытьем, что-то такое. Сложно объяснить.
Ну, мы начали наш разговор про росомах, вспомнив знаменитый фильм и, значит, да. Вот этого австралийского актера. Вы, когда смотрите фильм про этого Логана, он вообще олицетворяет собой росомаху или это так просто для красивого названия?
Ну, наверное, чуть-чуть да, в том плане, что он тоже такой же бесстрашный, бескомпромиссный, тоже, что у него длинные когти. Что он всегда идет в атаку. Наверное, вот в этом схожесть есть. В остальном, наверное, нет.
Спасибо большое. Иван Дементьев, охотник, автор канала «Охотничья Одиссея», был с нами на прямой связи. На телеграм-канал пишут, нас, так сказать, поддевают, потрунивают, можно сказать. Дрессированные росомахи бывают? Вот где могут пригодиться 3D-модели. Между прочим.
Я не помню на сегодняшний момент в современном цирке использование возможностей росомахи. Ну, наверное, прежде всего это связано с тем, что животное редкое, о чем мы говорили. То есть в цирке не такое большое количество вот краснокнижных животных. И еще раз повторю, сказать о том, что выведем мы сейчас росомаху, и вот это то, с чего ты начал, и люди скажут, это та самая росомаха, да, которую мы тут мечтали увидеть. То есть это не произведет вау-эффекта, как это всегда производит уже привычный нам тот же лев. Вот лев выходит, всегда радуется. И это всегда по эффекту гораздо больше, чем тигром. Друзья, мы скоро вернемся. Не переключайтесь. А, собственно, вот и скоро, да, как вот я обещал.
Мгновенно, буквально. Я просто еще хотел... А вот есть какие-то... Вот как тебе кажется? Да. Есть ли какие-то недрессируемые животные? Ну, потому это... что ведь даже с крокодилами выступают, а крокодил абсолютно тупое существо.
Согласен. И здесь вопрос дрессуры, ну, наверное, в большей степени обыгрывается. То есть здесь идет просто-напросто показывание возможности этого крокодила, и якобы вот он что-то делает. А по-настоящему это действительно очень умственно ограниченное животное. Поэтому с такими животными, наверное, больше их ты их приучаешь к тому, что ты рядом стоишь, и оно не эмоционирует. Вот и все. То есть оно привыкло к тому, что до него дотрагивается. Например, там тепло руки не производит на него впечатление, чтобы он кинулся. С такими животными просто контактируют. Это то же самое, что дрессировать питона, удава. Он по твоей команде никогда в жизни не приползет. Голодный будет, приползет к тебе, за тобой. Вот. А чтобы вот он, Коля, иди ко мне, и Коля тут приполз с улыбкой на лице. Нет, такого не будет.
Лижет руку, да, в глаза смотрит.
Да. А второй момент, плохо дрессируемые животные, наверное, это животные, относящиеся к очень сильно умным и очень сильно агрессивным. Например, горилла. Вот животное, в котором сочетается, наверное, самый яркий такой пример, что умственные возможности очень серьезные, и на постоянной основе желание с кем-то выяснять отношения. Любой взгляд в глаза вызывает у него тут же противостояние. Вот с гориллами не так много было моментов дрессуры. То же самое, например, зубры. Тоже животное, которое вряд ли включит заднюю скорость, скорее пойдет вперед. Но наша следующая тема, знаете, она такая интересная, любопытная. Как с вами часто мы наблюдаем дружбу между разными животными?
Давайте это всегда вызывает умиление тоже.
Умиление и кучу вопросов. Да. Вы помните того самого амурского тигра и козла, которые на Дальнем Востоке дружили в
буквальном
Тимур смысле?
Тимур и Амур.
Да. Кстати, дружба не очень хорошо закончилась все-таки у этого козла. Да? Он его не зажрал, он его зацепил. Козла федерального уровня взяли, убрали на всякий случай, чтобы горе не случилось. Но кошки с собаками, кошки с птицами, собака, которая подходит и трогает дельфина, и дельфин видно, что тянется непосредственно к этой собаке. Я видел дружбу между лошадью и козлом, когда козел полночи в цирке сено носил на рогах к конкретной лошади. То есть 20 голов стоит, а он выбрал себе вот именно ее и таскал сено вот до без остановки именно к этой лошади.
Заигрывал он или что?
Ну, дружба. Дружба. Самая настоящая дружба. И вот такие какие-то парадоксальные вещи, к которым, наверное, невозможно привыкнуть, потому что невозможно спрогнозировать, кто с кем подружится.
Да. А почему мы еще об этом говорим? Потому что в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено совместное купание белухи и двух лошадей. Вот тоже.
Вот казалось
и,
бы. Да,
и тоже, типа, они дружат. Но оказывается, что ничего хорошего вот конкретно в этой дружбе нет. Так это или нет, будем спрашивать у журналиста-натуралиста. Александр Хабругаев с нами на прямой связи. Александр сорвался. Но мы сейчас, он от нас так просто не уйдет.
Да,
мы
я могу привести пару примеров из личной жизни. Слоны очень привязчивые животные, и очень такие животные, которые могут подружиться. Подружиться уже, несмотря на твое дальнейшее желание. То есть он с тобой подружился.
А ты еще, да, а ты боишься,
а
да.
А ты боишься, но он уже тебя воспринимает как члена своей семьи. И вот я, когда приобрел себе слониху Николь, поговорил со специалистами, я говорю, давайте, я не знаю, там, верблюжонка сейчас куплю, ослика какой-нибудь, собачку, ну, чтобы как-то даже вечерами, ночами не было скучно. И мне дрессировщик, народный артист России Сарват Бекбуди говорит, это, говорит, лучше не надо. Я говорю, почему? Он говорит, потому что в следующий раз он без этого ослика или верблюжонка никуда не пойдет.
А, да ты что?
То есть ты захочешь вывести слона на манеж, и тебе придется рядом просто вести этого же, вот этого животного, который по своей энергетике никак не будет подходить этому слону. И это будет уже его принципиальная позиция, что вот мы вдвоем.
Мы только
вдвоем. Говорит, поэтому лучше подружись сам. И я поэтому очень много времени провожу со своей слонихой, и у нас это правда получается, но вот есть специфика животного.
Александр Хабругаев, журналист-натуралист на прямой связи со студией. Александр, приветствую.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, алаверды такой. Я просто услышал последнюю историю и могу ее дополнить в эту копилочку. Вениамин Игумнов, замечательный дрессировщик из Никулинского цирка.
Да. Птицы, да, работает... птицы, по-моему.
Да, да, да. У него там попугаи, они на велосипедах ездят и в баскетбол играют. И он выступает, у него два вида. У него ары несколько видов и какаду. И вот он говорит, ну, ары такие ребята компанейские, душевные, а какаду, говорит, такие сволочи. Вот они все время стараются как-то сорвать им выступление. Вот подлые они такие. Вот видите, даже не только дружба, но вот бывает такая межвидовая конкуренция на эстраде.
Казалось бы, да, вместе.
А чем это обусловлено? Вот давайте и дружба, и неприязнь. Это какая-то уж, простите за ненаучную терминологию, какая-то внутренняя энергетика должна совпадать у животных вот разных видов.
Коллеги, здесь не надо. Это то, что Веня рассказал, это скорее шутка, конечно же. Вот. А на самом деле, понимаете, вся беда в нашем антропоморфизме. Мы время стараемся сделать животных людьми. Да, вот я недавно вижу, вот барышня приезжает на дорогой машине, выходит с какой-то баллоночкой, баллонка вся увешана бруликами, какими-то стразами от Сваровски. И эта барышня уверена, что такой прикольный человечек, который тоже радуется каждому брулику. Типичная история. Вот чем она умнее этой баллонки, которая считает, что моя вот... Это не хозяйка, не человек, это такая же собака, просто странная, ходит на двух ногах и не гавкает. Вот и все.
Нет, но мы просто видели же с вами наверняка, и я-то точно видел эти ролики в интернете об уникальной дружбе кошки и собаки, да? Тоже ведь существует миф, что собака должна бегать за кошкой.
Да, подождите, да. Стоп. Вот смотрите, есть такое понятие в этологии, называется импринтинг, да, вот как принтер, запечатлевание. Это вот почему цыплята идут за футбольным мячом, думают, что мама... Это все на уровне импринтинга. Так вот, представьте себе, у вас собака, вы завели котенка. Если собака сразу котенка не съела, то она потом думает, что это такая же собака, и начинает его вылизывать, потому что от него мерзко смердит кошкой, и надо что-то сделать, чтобы этот песик маленький мой любимый так кошкой не пах. Вот и все. Понимаете, мы вот импринтинг как-то отсюда исключаем. Я вам могу другую историю рассказать. В Свердловском зоопарке много лет назад, в советские времена, когда он был еще Свердловский, жуткий зоопарк, просто кошмарный. И там в одном сарае лет 30 прожила слониха и бегемот. Там мутная вода, печка, по-моему, даже топилась. И когда бегемот умер, слониха страшно горевала и ушла на небеса вслед за ним. Ну это что, дружба? Нет, это тоже, в общем-то, можно сказать, ну, да, хотя слоны вообще уникальные животные, они своих близких хоронят и на могилы приходят, как мы, люди.
Ну, в человеческом понимании это дружба. Ну, если животное заскучало и начало переживать и горевать, и даже так приняло близко к сердцу. Наверное, в человеческом-то понимании это дружба. Понятно, что животные между собой не так ценят дружбу, как мы с вами, и предательство они не воспринимают как понятие. Этим отличается все-таки человек. Ну, а вообще, скажите, пожалуйста, вот на вашем пути какие странные вот такие взаимоотношения между какими видами животных вы наблюдали?
Ну вот я так навскидку-то вам сказать не могу, но опять же, вот понимаете, мне кажется, что наша беда в том, что мы подходим к этим понятиям любовь, дружба с каких-то человеческих позиций. Может быть, там есть какие-то гораздо более глубокие чувства, чем у нас, просто механика их немножко другая, понимаете? Тот же моббинг. Когда сорока кричит на весь лес, что идет человек или идет хищник, да, она же это делает не из какого-то там филантропических каких-то чувств, да, альтруистических. Она это делает, потому что это сообщество. Или вот если взять... ну, пожалуйста, я могу привести пример. Это смешанные стаи птиц, колонии. Да, вот у нас в Калмыкии это можно видеть, в Ростове, на Дону, в степях, на Маныче Гудило. Там смешанные стаи птиц. Там, скажем, чайки, пеликаны, чегравы, кого только нет. И вот эти птицы, они прекрасно знают язык друг друга. У них есть симбиотические связи определенные. Но, с другой стороны, если пеликан будет голодный, он запросто сожрет какого-нибудь птенца, который будет рядом. И ничего. Ну что, в нашем понимании, это дружба, что ли? Птенца съел, да? Вот я вашего ребенка съем. Это что, дружба у нас будет? Нет, конечно. Вот, то есть есть симбиотические связи. Очень сложные, кстати. Они иногда такие многоступенчатые. Вот. Но мы все время стараемся это превратить в дружбу. Или вот ролик, я помню, видел там миллионы просмотров, как бегемот там, по-моему, от зебренка отогнал крокодила, да?
Да, был такой.
Да, я тоже видел, да.
Ну, замечательно, давайте умиляться, плакать. Ну, я одинаково люблю бегемотов и крокодилов, и зебр, например. Вот. А то, что крокодилы, к сожалению, питаются зебрами, ну, Господь Бог так их создал. Ну, что, они виноваты, что ли?
Ну, хорошо, а чем можно мотивировать, объяснить вот такое поведение бегемота? Почему он все-таки спас эту зебру?
Ну, много чем. Вот навскидку могу предложить такой вариант. Был самец, территориальная агрессия сработала, примитивная. Крокодил для него всегда источник опасности, потому что может зажрать ребенка. Вот. А то, что рядом оказался зебренок, он для него никакого не представляет опасности, поэтому он либо его не замечает, либо он же его не нянчил, не облизал, да, уси-пуси ему не сделал после этого. Вот и все, это одно из объяснений. Я думаю, что, я же, понимаете, я же не этолог профессиональный. Uh-huh. Профессиональный этолог, может быть, даст другое какое-то толкование, заметит другие детали.
Нет, ну... Но с вашим, интересна же ваша точка зрения. Вы много лет этим занимаетесь, есть же свои какие-то выводы. Саша, скажите, пожалуйста, а что, неужели, вот вы говорите там антропоморфизм. Я согласен, так сказать, это сейчас вовсю там процветает с этими мемами, с котиками, самые наглядные примеры и так далее. Но вот... Неужели, ну, во-первых, вы говорите всегда почему-то, что типа к сожалению, а мне кажется, это наоборот хорошо, и человек, может быть, добрее становится. И хочу вас в продолжении этой мысли спросить, а что, животные не проявляют вот разновидовые сочувствия? Вот когда вот этот вот пример, ведь это же, или это наше толкование? Может быть, он просто действительно там посочувствовал?
Ну, древние греки это чувство называли катарсис, да, очищение через сопереживание к ближнему. Uh-huh. Я не думаю, что катарсис животным свойственен. Для того, чтобы развивать это чувство, древние греки обязывали свободных горожан ходить в театр и смотреть трагедии, да. Вот после этого это чувство воспитывалось, и человек был способен переживать. Нет, я думаю, здесь все как-то может быть проще, а может быть сложнее. Мы же в мозги не залезем животным. Но я вам хочу привести еще один пример. Вот помните, во времена нашего детства была детская площадка в зоопарке, да?
Ну, да, конечно.
Да? Знаете, почему ее закрыли?
Нет.
А потому что, когда бегемотик, козлик и волчонок растут вместе, то на уровне того же самого имбридинга они начинают воспринимать друг друга как половых партнеров. И уже плохо начинает спариваться с представителями своего вида. Вот вам, пожалуйста, пример. Вы что думаете, у них такая дружба, что ли? Да нет, они растут вместе, они воспринимают себя как представители вот одного вида, одной стаи.
Да, интересно. Спасибо большое. Журналист-натуралист Александр Хабургаев был с нами на прямой связи. Но это же все тоже там из детства берется. Мы же привыкли, что волк должен дружить с лисицей. А зайцем, например, нет. Да? Не только ведь потому, что они хищники. У какие-то, ну, так
мы... Так автор мы написал.
Да, народ, автор, народ. Тут, Эдгар, вопросы научился... Да, во-первых, не вопрос, а восклицание. Научился бы человек дружить с человеком, был бы мир на планете. Передайте привет Эдгарду от Анны Владимировны из Симферополя.
Спасибо вам большое, спасибо.
И задают вопрос, а правда ли, что у слонов уникальная память, и они могут долго помнить зло и добро, и могут через несколько лет отомстить своему обидчику, слушатели задают.
Да, большое количество специалистов это подчеркивает, и мы в нашей программе не однажды это рассказывали. Действительно, животные с уникальной памятью, действительно, животные, которые могут запомнить не только добро, но и зло в том числе. И могут затаиться. И отомстить могут не сразу, а разработать план для того, чтобы отомстить. И иногда даже их месть, она обыгрывается. То есть это идет не прямое нападение, а были случаи в цирках, зоопарках, когда человек неаккуратно идет между стенкой и слоном, и слон просто придавливает его в стенку и обыгрывает это так, как будто он споткнулся. И дальше опа, и ты понимаешь, что, а может, это случайно, а может, не случайно. И вот ты сам стоишь, как, ну, так сказать, дрессировщик, и думаешь, что это было, а человека уже нету.
Вот так. Друзья, прекрасная программа подходит к концу. Если вы что-то пропустили, скачивайте приложение «Радио Спутник» и переслушайте, пересматривайте. Эдгар, спасибо огромное.
Спасибо интересно. Вам громадное. Алексей Тимофеев, Эдгар Запашный. Наш час пролетел очень быстро, но никуда не уходите. Оставайтесь на «Радио Спутник». Здесь всегда интересная и правдивая информация.